Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня в ней принимает участие председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий с нами находится на телефонной связи. Давайте сегодняшний выпуск вот с такой интересной новости начнем. Филипп Киркоров, который недавно принял участие в так называемой «голой вечеринке», поехал на Донбасс. Там он выступил перед бойцами, привез им подарки и заявил, что из России никуда уезжать он не собирается, у него тут семья, у него тут родина. Другая участница той же вечеринки, Лолита, восстанавливает храм. Точнее, она пообещала восстановить храм на одной из новых территорий. Все это происходит, напомню, после отмены юбилейного тура по всей России Лолиты и снятие с эфиров Филиппа Киркорова. Вот такой вот способ покаяния. Батюшка, как вам идея съездить в горячую точку, сделать вид, что ты раскаиваешься, чтобы показать, что ты свою вину искупил? Филиппа Киркорова, кстати, уже в эфир после этой поездки вернули. Батюшка, как вам в целом новый способ восстановления репутации?
Вот есть такой грех предательства, да? Это когда человек действительно ненавидит грех Иуды, да, ненавидит, допустим, страну, там начинает похлеб всевозможные и так далее. Вот, или рассказывает какие-то вещи, которые не должно рассказывать, дает информацию и так далее. Вот это грех предательства. А есть грех, собственно, вот телесный грех, когда вот люди собираются и творят безобразие, ну, вот касающиеся, скажем, вот этой сферы интимных отношений, но на самом деле выносит все это наружу и так далее. Вот. Есть грехи лицемерия. Поэтому на самом деле мы здесь можем вот выделить и увидеть, допустим, есть у Киркорова грех предательства, или же там действительно только вот самовлюбленность бесконечная и готовность, так сказать, сделать все, что бы привлечь к себе внимание, совершая в том числе, кстати, и грех против религии, вот, разжигая ненависть, потому что вот это его там сцена, когда он на крест там лазит, по сути, творит бесчинство всевозможное. Но вот это все-таки не грех предательства Родины, это немножко другая область, и в этом отношении можно сказать, что его поездки на Донбасс, может быть, свидетельствуют как-то об исправлении, чему можно в какой-то степени радоваться. Но дело в том, что вот и грехи блудодеяния, и многие другие грехи, они вот у нас в православной традиции, они требуют не просто, так сказать, демонстрации, вот, называется, словесного такого исповедания. Я вот не прав, я там то, другое, третье и так далее. Так, например, грех блудодеяния, он наказывался до 6 лет и 5 лет, то есть отлучением от церковного общения. Я думаю, что и в любом случае надо относиться к проявленным таким и очень резонансным, как сейчас можно говорить, грехам, с некоторой долей осторожности в плане, они не требуются ли предварительно определенные эпитемии, то есть наложение какого-то периода, когда человек не имеет возможности делать то, что он привык делать, да, при этом принося очередное покаяние, то есть демонстрируя свое исправление. То есть вот покаялся, да, хорошо съездил там на Донбасс и так далее, но а из-за чего ты это сделал? Из-за того, что ты действительно осознал? Или это просто акт определенного лицемерия, где ради того, чтобы продолжать получать вот эти блага, себя любимого, так сказать, тешить показом все время на телевидении или там в концертных залах, или же это действительно осознание и готовность послужить, так сказать, не ради вот этих корыстных целей, а ради даже собственного достоинства, обретение собственного достоинства. Мне кажется, что спешить с возвратом на сцены, там, на вот, эту публичность не стоит, потому что искреннее покаяние, оно всегда творится в некой тишине, оно требует определенного состояния такого, когда человек исчезает из вот этого поля общественности, внимания этого к себе, и делает добрые дела. Бескорыстно практически, ну а потом лет через 5-6, глядишь, оно так вот и вдруг вспомнится вот это лицо, так сказать, уже изменившееся, покаявшееся, и тогда можно дальше вести речь, стоит ли возвращаться на сцену, а может уже и не стоит, стоит ли там, так сказать, быть публичным человеком или заняться действительно какой-то благотворительностью, устроить храмы там, помогать школьному образованию на этих местах, может, что-то воинам, конечно же, помогать и всячески. Вот, на мой взгляд, это должно быть вот так. То есть должна быть то, что у нас в церкви называется эпитимия, вот, наложение определенного срока для исправления, для демонстрации своей искренности в своих собственных заблуждениях. Вот мне кажется, что это было бы полезно и перенесено в светскую такую практику, но только принесет пользу.
Отлучение от сцены в какой-то степени тоже можно назвать такой своеобразной эпитимьей, и, как мы видим, это вполне сработало, но что реально происходит в душе у человека, мы, конечно же, никогда не узнаем. И доверять или нет публичным извинениям, это тоже каждый решает сам, но под выпуском шоу «Маска», который недавно вышел на одном из телеканалов с участием Филиппа Киркорова, уже появилось довольно много гневных сообщений касаемо того, что зря его в эфир вернули. Вот такие вот дела. Ну что ж, мы идем дальше, поговорим про церкви, точнее про их количество. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией отец Сергей Рыбаков. Число церквей и мечетей в России превзошло число школ. Вот так вот. Депутат Госдумы Олег Смолин, это депутат от КПРФ, в своем блоге на Дзен сообщил, что в России храмов стало больше, чем школ. И он там публикует соответствующую диаграмму, из которой, собственно, это и следует. Основана она на данных Росстата и Русской Православной Церкви. По последним данным, в 2022 году количество церквей достигло 41,9 тысяч церквей, в то время как школ всего 39,9 тысяч. Эта тенденция сохраняется на протяжении последних 10 лет, и с момента распада Советского Союза число школ в стране уменьшилось более чем на 30 тысяч, сократившись с 69,7 тысяч до приблизительно 39,5 тысяч. И кроме того, было закрыто около 54 тысяч детских садов. Батюшка, как вам такое?
Да, здесь можно тоже рассмотреть несколько таких планов. Конечно, то, что число школ с детских садов уменьшилось, это большая беда у нас. Более того, я бы сказал, что она еще больше осознается сейчас как беда, потому что в многих школах нет учителей. Нет учителей физики, математики. Иногда приходится заменять профессионалов дилетантами, чтобы хоть кто-то проводил занятия. Вот. Поэтому, на самом деле, состояние с образованием у нас просто катастрофическое, о чем я, кстати, и не только я, и многие здравомыслящие люди пишут, в том числе и православные люди, в том числе и священники, которые заботятся о том, чтобы в школе, вообще-то говоря, давалось образование, а образование – слово «образ», да, и вот здесь, конечно, вопрос в том, какое содержание образования, в общем-то, сейчас предъявлено. И надо сказать, что это содержание, к сожалению, очень и очень бывает недостойным наших прародителей, наших отцов, дедов, вот, отношение и к войне, и к той же самой церкви, которая, конечно же, имела огромное значение для Руси, для России, для Российской империи. Вот, поэтому конечно, это все надо менять в первую очередь. И, может быть, поэтому Господь и попустил, что количество школ сокращается просто потому, что то содержание, которое там, оно не воспитывает, оно не образовывает. Ну, посмотрите, какие у нас проблемы, что огромное количество менеджеров, экономистов, юристов выпускалось, я имею в виду в высшей школе, да, но, с другой стороны, почему туда шли? Потому что не было востребованности, с одной стороны, в, естественно, научном образовании, а с другой стороны, и детям-то не давали хороших программ. У нас же программы это вот эти компетентностные подходы и все остальное, вся эта пореформенная вещь, которая сейчас по-прежнему творит свое безобразие, она продолжается. Никуда она не делась. По-прежнему на местах те же самые чиновники, те же самые люди, которые всю эту реформу устраивали и разрушали образование, они на тех же самых местах, они и продолжают это делать. Поэтому число школ закрывается, все, оптимизация проводится. Так что здесь ожидать ничего другого и нельзя, по сути, если не менять вот эту кадровую политику и не задавать четкую цель нашей системе образования. Она же до сих пор четко не поставлена. Вот, это первое. Второй момент – это то, что кто о чем заботится, тот то и получает. Понятное дело, что люди церковные и православные заботятся о том, чтобы были места для того, чтобы они могли свою религиозную потребность исполнять. Вот. И поэтому число храмов восстанавливается и умножается. Правда, к сожалению, не так, как бы хотелось, число монастырей и наполненность монастырями. Это немножко другой аспект. Но, тем не менее, вот мы имеем эту статистику. Так же, как и мусульмане заботятся о том, чтобы им была тоже возможность где помолиться. Поэтому они тоже заботятся и выстраивают. А вот то, что об образовании не заботятся, вот результат. Поэтому, на самом деле, нас не может этот результат радовать. Потому что мы понимаем, что образование и катастрофа, происходящая в образовании, она в конечном-то итоге вредит в том числе и тому полноценному вниманию своей истории, сформированию. Ну, я бы сказал, вот здесь такие, у меня есть представление о том, что человек устойчив, если у него сформирована стержневая структура, которая состоит из трех компонент. Это этнолингвистическое сознание, это этноисторическое сознание и это этноконфессиональное сознание. Что это означает? Этнолингвистическое. Язык, вообще говоря, ведь вещь важнейшая и выполняет четыре функции. Это выражение связи, отношений с Богом, отношений, связи и с людьми, вот выражение отношений и связи с людьми, выражение отношений к самому себе и выражение отношений к природе. Ну, в общем-то, как мы говорим, сотворенный Богом. Вот эти четыре функции, они должны совершенно четко сформироваться. А тот русский язык, который сейчас формируется в школе, ну, особенно вот этот фонетический анализ, когда на доске можно написать ошибки, не перечеркнутые, вот, не это самое, не обращенные во внимание, что так нельзя, красным мелом там каким-то вот выделенные, да, это ошибка, надо писать вот жи-ши с буквой и, ча-ща с буквой а, и чуть-чуть, ну и так далее, то есть вот, и далее. А вот этот фонетический анализ, он, по сути, разрушает. Поэтому люди не знают языка, по сути, классического русского, вот, пушкинского языка. А что заменено? Пусто место-то чем занято? Это сквернословие, это вот этот постоянный сленг, то ли он компьютерный, то ли молодежный, то ли еще какой-то. В общем-то, сектантский язык формируется. У нас нет этнолингвистического сознания. Второй момент – это историческое сознание. Это совершенно четкое понимание истории своей страны и осознание истории своей страны как своей собственной. Но тогда в этой истории как можно, допустим, обойтись без места и значения церкви? Она, по сути, была государствообразующей религией. она народообразующая, культурообразующая религия, православие у нас. А это нигде никак не подчеркивает. И поэтому нет формирования и третьего, собственно, базового такого стержня. Это конфессионального сознания. А я кто? Когда Рамзан Кадыров на вопрос, вы как, кем себя осознаете, говорит, что в первую очередь я мусульманин, потом я чеченец и я гражданин России, вот это совершенно четкое понимание того, кто ты в историческом контексте, что ты не просто какое-то явление такое, знаете, сегодня есть, завтра тебя нет и забыли все, а ты человек своего народа и той религии, которую твой народ избрал, и, соответственно, ты уже и имеешь вполне четкий такой, знаете, мистический, если хотите, вневременной статус. Вот. Поэтому, если бы наши люди, наши дети после окончания школы говорили, что я в первую очередь, я, допустим, православный человек, я русский, вот, ну, пожалуйста, можно, я имею в виду как бы про себя, да, но и я гражданин России. И, пожалуйста, пускай говорят, что я, там, допустим, белорус, украинец, там, неважно кто, да, но дальше, соответственно, ты осознаешь себя членом своего народа, ты осознаешь выбор своего народа в истории, и это совершенно четко тебя уже делает в какой-то необходимое, конечно, недостаточное еще, но необходимое условие устойчивости. А у нас устойчивости сейчас не формируется вообще. Поэтому и наркомания, поэтому и суициды, поэтому и вот эти все блудные там ранние половые связи и прочее, прочее, потому что ну, нету вот той устойчивости. А соблазны велики, получается так, к сожалению. И школе не поставили задачи, и школа не решает этих задач формирования вот, устойчивости в молодом поколении.
К современной системе образования, конечно, много вопросов, и один из этих вопросов – это состав этого самого образования. А, кстати, вот про самоидентификацию, про которую вы тут говорили, отчасти, можно так сказать, в продолжении программы мы и поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных. На связи со студией все так же отец Сергей Рыбаков. Американскому журналисту Такеру Карлсону, который недавно взял интервью президента России Владимира Владимировича Путина, предложили дать российское гражданство. Это все общественники из движения 40-40. Они предлагают бывшему ведущему Fox News Карлсону гражданство Российской Федерации, потому что, по их мнению, на родине журналиста критикуют, оказывают на него давление и вообще в США не терпят инакомыслия, гасят свободу слова. И также они указывают, что из-за интервью с президентом Российской Федерации, да, Владимиром Путиным, создается угроза жизни и здоровью Такера Карлсона. И в связи с этим они обратились в МИД России, чтобы МИД России предложил американскому журналисту получение российского гражданства. Как вам идея, батюшка?
Ну, во-первых, эта идея не должна исходить от нас. Эта идея должна исходить от самого Такера Карлсона. Он себя идентифицирует гражданином Америки, он идентифицирует себя именно ответственным гражданином. То есть он заботится о Америке, о Соединенных Штатах Америки. И вообще-то говоря, вот так приезжать в гости, ну, пожалуйста, мы всегда рады гостям, мы всегда рады честным людям, вот где бы они ни жили, если они к нам приехали. Но предлагать вот так вот я бы не стал, например. Пускай он разберется сам со своими чувствами, так сказать, своим отношением и к своей родине, и к тому, надо ли ему, может быть, менять родину, на приезжать сюда. Я понимаю, что у Сноудена другого выхода практически не было. И, видите, Ассанж тоже пострадал очень сильно и продолжает страдать. Но вот здесь ведь есть такой элемент, который у нас, к сожалению, видимо, не учтен, когда такие вещи появляются. Нам-то, может быть, и приятно иметь у себя честного человека, где бы он ни родился. Но, с другой стороны, если мы так все будем вот менять, легко относиться к своей родине, что, к сожалению, и наблюдается очень часто, то это, конечно, нехороший, неправильная постановка вопроса. Подумаешь, мне вот на родине что-то не понравилось, или там меня вот, гонения какие-то организуются, или еще что-то. А разве не показали нам вот первые христиане, да и потом и новомученики и так далее, что не должен в том числе и каким-то мученическим, да, страданием своим, обращаясь к Богу, для своей страны, для своего народа, выпрашивать, вымаливать прощение. Почему не убежали все, кто вот был неугоден нашей советской власти, я имею в виду в отношении церкви, там вот гонения, но они же предпочли никуда не убежать, не спрятаться даже. Они предпочли демонстрировать свое убеждение, свою веру, отстаивать ее. Благодаря этому, кстати, мы сейчас имеем некое духовное возрождение в России, особенно в 90-е годы. Сейчас это немножко опять угасло как-то. А вообще-то в 90-е годы это же было явно. И вот то, что храмов столько построили, оно же ведь благодаря, в том числе, и их подвигам. Поэтому здесь просто-напросто вот так вот взять и сказать человеку: ты откажись от подвига в своей стране и приезжай к нам. Ну, это, на мой взгляд, все-таки было бы не совсем верно. Я понимаю американцев, которые ищут в других странах людей достойных, ну, например, в области там физики, химии, там естественных наук, информатики и так далее, там каких-то инженерных и прочих достижений, и к себе переманивают. Они вообще-то такие, но нам уподобляться, я думаю, не стоит. Пускай он у себя, да, если он пожелает, если он поймет, что это для него единственный выход, и что Россия для него как центр, ну, скажем, осознанно как центр духовного спасения, но это другой вопрос, это уже другое, это он выбрал, увидел все, как оно есть, и решил, допустим, стать гражданином России в духовном, так сказать, плане, это для него близко. Наверное, это было бы, может быть, и вполне приемлемо. А вот так просто, ну, хороший человек, давай приезжай к нам, я бы вот так легкомысленно к вопросу гражданства не относился. И вот эти наши варианты с двойным гражданством, вы понимаете, это очень временно, это очень временно. Раньше такого было ведь самое главное, это подданство. Поддан там русского царя, вот, русского императора, и все. Ты либо изменник, либо ты действительно служишь тому, кто субъектно представляет твое государство. В лице царя там, или генерального секретаря, там, или еще кого-нибудь, президента.
Я хочу напомнить, Жерар Депардье, Рой Джонс, младший, это американский боксер, Джефф Монсон, это боец смешанных единоборств, Стивен Сигал, в конце концов, это все граждане нашей страны. Почему они не пошли добровольцами защищать свою новую родину? Вопрос открытый. Вот на нем сегодняшнюю программу «Точка зрения» я и завершаю. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!